Дорогие радиослушатели, здравствуйте. Осень одарила нас летними днями, и это порадовало не только детей и дачников, но буквально каждого. А теперь самое время подвести итоги. Пусть эти итоги будут предварительными. За лето мне удалось побывать в Кисловодске, в Казани и Ялте. Ну, до столицы Татарстана легко можно добраться. В Кисловодск тоже вроде бы сел и приехал. А вот Ялта, Крым как-то немного напрягают. По понятным причинам. А зачем же туда ехать, если есть напряжение? Надо это преодолеть и сделать выбор. Помните, как в песне у Пахмутовой о надежде «Надо быть спокойным и упрямым»? У меня все так и получилось. Вернувшись, я стала смотреть архивные документы, а также книги, брошюры, которые связаны с воспоминаниями путешественников давно минувшего времени. Они тоже перемещались, ездили, познавали, потом что-то описывали и даже издавали. Поэтому и осталось то, что вроде бы должно уйти вместе с конкретным человеком навечно, навсегда. Но слово не исчезает, за ним, словом, скрываются не только подробности перемещений и достопримечательности тех или иных мест, за ним стоит прежде всего сам автор воспоминаний. Автор тоненькой брошюрки «От Саратова до Ялты» пожелал остаться неизвестным и скрылся за аббревиатурой ФАС. Точной даты этих воспоминаний тоже нет, но по косвенным данным они были написаны до 1895 года. Итак, путешественник из Саратова начинает свой рассказ. Пароход Николай Новосельский, давший третий свисток, отвалил в 10 часов от Саратовской пристани, унося пассажиров далеко на юг. По обоим берегам Волги-матушки потянулись пустынные пространства, то гористые, то ровные, сплошь покрытые сыпучим песком. Через несколько часов пароход промелькнул мимо бугра Стеньки Разина, вызывающего воспоминания о буйной головушке разудала казака. Однообразие картины берегов Волги от Саратова до Царицыны вовсе не тянуло меня на палубу. Полюбоваться было нечем. Около 4 часов утра пароход прибыл в Царицын. И далее идет описание, как путешественники на полуживой кляче отправляются из Царицына в сторону Донской пристани. Так назывался железнодорожный пункт в Калаче. И здесь уже их ждет другой пароход, на котором они до Ростова должны будут доехать за несколько часов. Или, вернее, за 2 суток, поскольку Тихий Дон значительно уже Волги и страшно извилист. Вот 504 версты и надо пройти по извилистому Дону. Волга Донского канала не будет еще лет 50-55, но он будет непременно, уже в советское время. Напомню, что цель саратовца – попасть в Ялту. По каким таким делам – другой вопрос. Скорее всего, на отдых. И вот уже пассажирский пароход «Императрица Мария» держит путь из Ростова на Таганрог, Мариуполь, в Бердянск. Пароход выходит в Азовское море. Пассажиры любуются водной гладью. В Таганроге, историческом городе для русских людей, как пишет автор воспоминаний, осматривают дворец, в котором жил и умер в 1825 году император Александр I. Любопытно, что гидом на этой экскурсии служит дворцовый сторож. Это 1890-е годы, напомню. О Чехове, уроженце Таганрога, в воспоминаниях нет ни слова. И вот уже мимо мирных городов Мариуполь, Бердянск, судно «Императрица Мария» приходит к Керченской пристани. Это уже Крымские берега. И снова пересадка на другой пароход. Пароход русского пароходства и торговли, чтобы вдоль Крымских берегов добраться сначала до Феодосии и лишь потом до Ялты. Здесь уместно следующее замечание автора воспоминаний. Саратовца, который в конце XIX века отправился в Крым. Билеты на проезд до любого пункта выдаются с правом на получение полного содержания, То есть каждый пассажир, взявший билет в первый или во второй класс, вместе с тем имеет право получать утром и вечером чай и кофе. В 11 часов – завтрак из 3 блюд и кофе, а в 4 часа – обед из 5 блюд. Вообще цена проезда на пароходе баснословно дёшево. Это должно объяснить, конечно, конкуренция пароходов пассажирских. Ну, кто-то еще помнит, возможно, что в советское время пассажирское сообщение по Волге, например, было тоже довольно дешевым. Пассажирские пароходы закончились, а вот туристические конкурируют друг с другом и по уровню комфорта, и по совершенно заоблачным ценам. В Феодосии путешественники знакомятся с картинной галереей Айвазовского. Маститый художник-маринист Иван Константинович Айвазовский еще долго, до 1900 года, будет жить в Феодосии. А пока это частный дом, где посетителям всегда рады. Около 10 вечера пароход увозит пассажиров в Ялту, где бросает якорь ранним утром. На этом путевые заметки безымянного саратовца заканчиваются, и след его теряется в прошлом. Путешествовал он больше недели. А вы помните, как назывался пароход, на котором автор воспоминаний из Саратова в Ялту шел вниз по Волге до Царицына? Николай Новосельский. Имя Николая Александровича Новосельского тоже осталось в XIX веке. Ведь оно гремело, было известно всем, особенно на юге России. Транспортный магнат, строил железные дороги, поднимал пароходство на Волге и Каме, превратил родную Одессу в жемчужину у моря и любил путешествовать. Этот поразительный, деятельный, очень удачливый подданный Российской империи. Был, кстати говоря, головой города Одессы. И после его кончины улица, где он проживал, была названа его именем. Вся Одесса XIX века фактически памятник этому человеку. Николай Александрович Новосельский. Годы его жизни 1818-1898. Вот в честь такого человека и был назван пароход, построенный в середине XIX века в голландском Амстердаме, а ходил по Волге. Мы продолжаем путешествовать на пароходах вместе с теми, кто в XIX веке выбирал именно этот вид познавательного отдыха. В Государственном архиве Саратовской области хранится дневник Антона Михайловича Добровольского. Это путевые заметки преподавателя Саратовского Мариинского института благородных девиц. И велись эти записи в 1885 году. В июне этого года участники путешествия, благородные девицы и их наставники отправились из Саратова вверх по Волге. Причем, как указывает Добровольский, прогулка до Казани была совершена на собственные, вполне ограниченные средства, без всякого обращения к чьей бы то ни было благотворительности. Казань – конечный путь путешественников. Ну, во-первых, это ближайший к Саратову самый большой город. Самару почему-то таким в 1885 году саратовцы не считали. Во-вторых, это центр умственной жизни. Понятно, речь идет о Казанском университете. И, наконец, город очень интересен в этнографическом плане. Цель поездки – познавательная. Ну, и оздоровительная, конечно. И вот уже девушки, придерживая свои летучие шляпы, так сказано в дневнике их преподавателя, отправляются в путь. Пароход называется «Бинардаки». Дмитрий Бинардаки – петербургский грек, основатель Сормовского завода в Нижнем Новгороде. Это первый российский миллионер. Любопытно, что именно на этом пароходе спустя буквально 3 недели уедет из Саратова и Алексей Петрович Боголюбов, художник-маринист, внук Радищева, открывший у нас художественный музей имени своего деда. Все это будет летом 1885 года. Ну, а пока девушки едут в Казань из Саратова. Они любуются волжскими берегами, останавливаясь в каждом городе. В Казани путешественники отслужили молебен перед чудотворной иконой Казанской Божьей Матери. Ныне Богородицкий монастырь в Казани восстановлен И существует даже музей казанской иконы, наиболее почитаемый в России. Потом девушки были приглашены к своим сверстницам в Институт благородных девиц, названной по имени благотворительницы Анны Родионовой, Родионовским. Это женское образовательное учреждение появилось в Казани гораздо раньше Саратовского, в 40-х годах XIX века. И воспитанницы институтки в 1885 году, о котором у нас и идет речь, знать не знали дальнейшую судьбу здания Родионовского института в Казани. После 1918 года здесь будет школа коммуна имени Карла Маркса. Затем разместится педагогический институт. В 1941 году будет развернут огромный военный госпиталь. А с 1944 года по сегодняшний день в стенах этого здания расположено Казанское Суворовское военное училище. Вот в этом здании и побывали юные жители Саратова в июне 1885 года. Здание и сейчас украшает улицу Толстого в Казани. Будете в столице Татарстана? Посмотрите и его тоже. Впечатляет. Ну, излишне говорить, что туристы из Саратова, назовем их так, хотя в XIX веке это понятие еще не прижилось. Так вот, туристки из Саратовского института благородных девиц посетили Казанский университет. Многие, многие мечтали получить университетское образование. Но в 1885 году женщин в университетские аудитории и лаборатории пускали только на экскурсии. Как мы помним, Софья Ковалевская, например, и выучилась за рубежом, и профессором кафедры механики стала в Стокгольмском университете. А на родине ей не позволяли даже присутствовать на заседаниях Российской академии наук, не говоря уж о другом. В путевом дневнике Антона Добровольского, напомню, он хранится в Государственном архиве Саратовской области, есть воспоминания о посещении в Казани завода братьев Крестовников. Были такие московские фабриканты, которые в 1855 году наладили промышленный выпуск хозяйственных свечей и мыла, жидкого и твердого, и вскоре стали даже поставлять свою замечательную продукцию к императорскому двору. Развитие этого казанского завода – потрясающая страница истории русского предпринимательства. Не знаю, вспоминали ли купцов-крестовников в Советском Союзе, но именно на их национализированном заводе выпустили первый в СССР стиральный порошок. Есть это производство в Казани и сегодня. И очень показательно, что девушки, будучи в Казани, захотели посетить татарский базар и татарскую слободу. А вот святилище Магомета в мечеть саратовские путешественницы не решились зайти. Ведь для этого нужно было снять башмаки, а исполнить это действие, необходимое для входа в мечеть, не сочли удобным, как пишет в своем дневнике преподаватель Добровольский. Зато посетили дом Усмановых, где гостеприимный молодой хозяин, владевший русским языком, угощал милых русских девушек восточными сладостями. Вот так и провели девицы июньские дни в 1885 году. Отсутствовали они в Саратове 10 дней, а за это время река успела обмелеть, Волга, и мы долго-долго лавировали между островами, как пишет автор дневника. Судя по всему, воспитанницы Института благородных девиц вошли во вкус и путешествовали уже регулярно по Волге. В 1887 году была совершена поездка в Астрахань, в 1889 – в Нижний Новгород. И все эти впечатления остались не только в душах, но и в слове. Рукопись преподавателя русского языка и словесности Антона Михайловича Добровольского хранится в фонде Саратовской ученой архивной комиссии. И, возможно, я надеюсь, ждет своего часа, когда будет востребовано и опубликовано. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым. Всем нам спокойствия, терпения и новых запоминающихся поездок и путешествий. Хотя бы на ближайшую дачу, в любимый парк, на набережную Волги. Всего доброго, до новых встреч. Ваша собеседница Маргарита Шашкина, главный архивист Государственного архива Саратовской области.